Максим Горький. Беседа с молодыми ударниками, вошедшими в литературу. Я вас приветствую сердечно. Мы должны разрешить вопрос о том, какие задачи стоят перед ударником и что он сможет внести нового в нашу литературу. Но раньше коснусь того, как он должен вступать в литературу. Недавно я слышал, что ударники ВЦСПС предполагают издавать журнал или какой-то сборник. Мне думается, что этого не надо делать, потому что не следует изолироваться, строить еще одну организацию литераторов. Надо наготовиться наступать на все существующие литературные высоты, входить во все журналы, занимать там определенное место, печататься там, и это будет для вас двояко удобно и полезно. Во-первых, потому что там технически более образованные редактора, и вам будет полезна их критика. Во-вторых, там встретит вас критика более широких кругов читателей, чем круг читателей вашего сборника или журнала ударников. Дальше. Чего, собственно, надо ожидать от вашего вступления в литературу? Современная наша литература часто путается в трех соснах. Целый ряд ее тем, которые вы все знаете, стал шаблоном, одеревенел, омертвел. Такова, например, ходячая тема любви коммуниста к неудобной девушке. Это можно повернуть иначе – хорошая девушка и нехороший коммунист. Никто ничего нового по этому поводу сказать не может, сильной вещи на эту тему не написано. Тема раздроблена, измельчена, скомпрометирована торопливостью, потому что на нее бросились как на привычно литературную, наиболее удобную. Я, конечно, не забываю о том, что наши наиболее талантливые литераторы, так называемые попутчики, пробуют дать широкие обобщения. Например, Леонов в «Соте» или Лебедев в книге «Дары Тин-Тин-Хо», или сибиряк Петров, который написал на тему строительства книжку «Барель». Можно насчитать еще с десяток таких интересных книжек. Любопытнейшая книжка, например, Пасынкова «Тайпа». Пасынков впервые в нашей литературе дал художественное изображение родового быта одного из племен Чечни. Нам нельзя допускать появления в нашей среде великодержавных настроений и тенденций. Между тем, у нас почти нет книг, которые знакомили бы с бытовыми условиями нацменьшинств. Поэтому каждая хорошая книга, написанная на эту тему, имеет определенную высокую социальную ценность. Мы должны также хорошо понимать друзей, как хорошо чувствуем и понимаем врагов. Ударники рабочие разлетаются по всему пространству Союза Советов, как искры огромного костра при крепком ветре. Это дает им возможность широко изучить быт и психологию племен и областей, показать сдвиги, происходящие в племенах, которые еще недавно не имели письменности, а сегодня поставлены перед необходимостью решать вопросы огромного культурного и политического значения. Далее. Есть одна тема, уже вполне ваша. Тема эта – история старых заводов. Чем важна и поучительна эта тема? При серьезном отношении к ней, при тщательном изучении ее, она развернет и перед вами, и перед вашим читателем, молодым рабочим, пришедшим из деревни, картину роста и развития промышленности, глубочайшие и нередко кровавые драмы, которые переживала рабочая масса, создавая промышленность, покажет завод как школу революционера, а иногда и как крепость рабочего класса, крепость, которую царь принужден был брать войсками. Мне кажется, что огромная социальная значимость этой темы не требует подчеркивания. Любопытные и весьма полезные есть у нас очерковые книжки. Но все это не то, что требуется. Даже у крупных писателей, сравнительно опытных литераторов, не хватает сил, чтобы дать широкое обобщение, синтез действительности, кипучей, насыщенной великолепнейшей человеческой энергией, которая совершает почти чудеса. Даже культурные иностранцы, те из них, кто более или менее честно познакомился с нашей действительностью, с трудом верят, что после разрухи, которая была в результате империалистической и затем гражданской войны, можно было в 13 лет создать такие гигантские дела во всех областях, не только в индустрии, но и в том повороте революции, который переделывает мужика и делает из него, бывшего раба земли, трудового рабочего. Это факт такого значения, которое в высшей степени трудно учесть сейчас. Если взять все явления такого порядка, то ясно, что в литературе эти явления, конечно, не отразились, и винить за это кого-либо нельзя. Действительность не отражена. Что же отсюда следует? Что отразить ее – дело вашего поколения. Вам нужно идти в эту сторону. Нужно учиться давать синтезы, отрывки и клочья. Нужно широкое обобщение, больше картины. Отсюда неизбежна и необходима серьезная учеба. Какие бы еще темы могли вы внести в литературу? Мне кажется, что таких тем довольно много. И первая из них, которая приходит в голову, в высокой степени интересна и злободневна. Крестьянский парень приходит на фабрику. Опишите его именно как крестьянского парня, как человека земли, ей подчиненного, как человека, скованного цепью векового рабского труда, цепью поколений. Он привык смотреть на эту землю как на силу, которая его кормит, которая ему каким-то таинственным путем дает хлеб, картошку и так далее. Он никогда не задумывался над тем, как это делается землей, природой. Вот этот человек, подчиненный природе и выросший среди полей, где над золотыми волнами хлеба жаворонки поют, приходит на завод. Здесь он видит прежде всего какие-то ему непонятные станки, которые он в сельмаше, например, с непривычки ломает. Он берет неоформленный кусок материи, из этого куска он делает сложнейшие аппараты, изумительные вещи. На эту тему можно навертеть интереснейшие картины, приняв во внимание то, что помимо изменения отношения человека к материи, которая раньше давила на него, изменяются и его отношения с людьми. Эти люди хотят изменить судьбы мира и, кроме того, эмоционально иначе устроены, чем он, человек, которого Глеб Успенский прозвал человеком во власти земли.